Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я сегодня предлагаю поговорить о таинстве исповеди. С одной стороны, конечно же, можно задать вопрос, что еще здесь может быть нового, да? Мы все не новички в церкви, регулярно исповедуемся, причащаемся, и поэтому что же все-таки можно нового найти? Но мне кажется, что это тоже не секрет, да, что со временем вера бывает как-то угасает, охладевает, и нам нужно усилием воли где-то дисциплиной, где-то, может быть, более глубоким проникновением в богословские какие-то постулаты, чтение Библии. Мы должны это в себе раздувать, этот огонь, да, если он погас. Вот. И то же самое, мне кажется, с исповедью. Нельзя ни в коем разе, чтобы исповедь становилась каким-то обыденным действием. Вот, например, у меня был опыт, как-то стояла в очереди, достаточно большой очереди на исповедь, и передо мной стояли две пожилые женщины. И одна другую спрашивает: у тебя там что-то срочное, что-то новое ты сегодня пришла? Она говорит: нет, у меня стандартный наборчик. Вот мне очень понравилась вот эта вот фраза «стандартный наборчик». Я думаю, что... Да, стандартно, ну, раз на исповедь, значит, грехов. Я так понимаю, что...
Бывает, и с добродетелями люди приходят тоже.
О, это очень интересно.
И с новостями
приходят. Ну, вот давайте обо всем поподробнее. То есть сначала хочется, наверное, задать вопрос, как, первое, да, как подходить к исповеди, если действительно ты подходишь постоянно с примерно одними и теми же грехами, и уже не испытываешь какое-то чувство, может быть, вины, чувство желания избавиться от этого, да, потому что ты в церкви уже долгое время, и тебя уже, может быть, не пугает, что ты можешь где-то сплетничать, празднословить, где-то злиться, где-то, может быть, использовать какую-то нецензурную лексику, еще что-то. Ну, может быть, куришь и куришь, уже даже сам смирился с этим. И у тебя даже чувство вины не гложет за это, да, когда ты приходишь на исповедь, в отличие от того, как было раньше. Вот как, батюшка?
Ну, потому что вот такое происходит, потому что часто происходит какое-то смещение сознания, недопонимание, оно со временем возникает. И тут нужно сначала разобраться, да, вот таинство исповеди и таинство покаяния. Как таинство, как чинопоследование, как ну, сам способ исповедования, исповедания, да, грехов, и как внутреннее чувство раскаяния, покаяния. Тут вот очень много уровней, много граней. Вообще в идеале таинство исповеди или таинство покаяния всегда должно быть покаянием. Мы же приходим к Богу, мы Ему открываем свои грехи прежде всего. Мы приходим с тем, чтобы очиститься. К сожалению, вы правильно сказали, что на практике бывает, что человек перестает вот это вот самое главное, да, как бы сердцевину вообще исповеди, покаяние, как бы откладывает, и получается только одна исповедь. Что такое исповедь? Исповедь – это произнесение, ну, открыто, да, в данном случае перед духовником, перед священником. Хотя все мы понимаем, что мы исповедуемся на самом деле Богу. Священник здесь лишь есть свидетель покаяния. Вот. То есть это просто произнесение. Ну, хотя большинство верующих все равно верят в то, что это необходимо, это нужно, это важно, без этого нельзя. Но здесь вот я думаю, чтобы не было вот этой профанации таинства. И здесь надо четко себе представить, вот как часто человеку нужно ходить на исповедь.
Да, вот это очень актуальный вопрос.
С чем нужно ходить на исповедь, да? Ждать, когда у тебя уже будет полный багаж грехов, или же вот как, ну, многие приходят на исповедь, чтобы получить билет дальше уже на причастие, разрешение на причастие. И в этом случае многие, даже подходя к священнику, например, ну вот у нас есть прихожане, которые прям честно говорят: батюшка, грехов много, ну ничего, я за собой вот в данном случае, после последней исповеди вчера, не вижу. Вот поэтому просто человек получает благословение в данном случае.
А как это вот интересно так? Получается, грехов много, то есть человек понимает, да, что он что-то не, ну, неправильно делает, но с другой стороны, не вижу за собой, это как?
Ну, это вот есть, наверное, особенность психологического сознания и такая особенность вот именно, ну, для нас, для православных, для верующих людей. Конечно, люди неверующие, кто не знаком с этим, да, понятием исповеди, для таких людей непонятное, что такое раздвоение некое внутреннее.
То есть это получается, что умом ты понимаешь, вот какие вещи являются грешными?
Почему? Мы читаем же, что грехи должны быть у всех. Да.
Да.
Ну просто вот, ну не может быть человек без греха. Если он не грешит, ну значит он грехов за собой не видит. Ну вот почитайте церковную литературу.
Ну смотрите, батюшка, вот тут вот, мне кажется, есть такой двоякий момент. Один, с одной стороны, например, мы все понимаем, что кричать на детей плохо, да? И если, ну, ребенок не слушается, еще что-то, в твоей компетенции, как ты, так как ты взрослый, так как ты родитель, придумать какой-то способ, чтобы донести до него. Но по факту мы все время от времени кричим на своих детей.
Мы раздражаемся.
Раздражаемся, да. Вот. И с одной стороны, мы вроде как бы понимаем, что это плохо, но с другой стороны, мы машем на это рукой, ну, из серии, что «А кто сейчас не кричит?»
Это вам повезло, у вас есть ребенок, на которого можно кричать, и грех всегда будет. А есть люди, которые живут одни, ну, например, человек живет один, уже старенький, там, вдовец, например, соседи, он не живет, например, в многоквартирном доме, да, живет отдельно, соседей практически нету, не видит, особо никуда не ходит, только в магазин. Ну, а где ему грехи-то взять?
Ну да, но это тут только вглубь себя заглядывать, да. Я как раз вспомнила бабушку свою, которая.
Если он, например, всю неделю ни с кем не общался, никому не звонил, никто к нему не приезжал.
Ну да,
телевизор он не смотрит, читает духовную литературу. А тут получается, что все равно, несмотря на все, что да, вот человек не видит никаких грехов за собой, ему все равно нужно какое-то. Если он не видит и приходит, да, с этим, он уже кается, говорит, батюшка, вот я не вижу.
А что вы такому человеку, как священник, говорите?
Я что такое? Ну, это в зависимости от человека, потому что ко мне, как к сельскому священнику, приходят на исповедь люди практически одни и те же. И этих людей я знаю прекрасно во всех ситуациях, в разных ситуациях. И когда человек говорит, да, вот я не вижу, у меня нет вот таких вот прям грехов, я ему верю. Ну, потому что наблюдая за жизнью человека, да, я могу сказать, что действительно человек не кричит, не раздражается, характер... Ну, прекрасный, исполнительный человек, добрый, да. И я не могу ему приписывать и говорить, вот, нет, ты не сознайся, ты что-то сделал там плохое. Вот. Вот как я говорю, да, вам повезло, что у вас дети есть, да, есть в чем исповедаться, да. Например, вот такой случай. Пожилая женщина, например, да, тоже живет одна, соседи далеко, тоже с молодости верующая, молитвы все читает. Ну, по мере сил, да, насколько вот зрения хватает. Единственная проблема – окошко есть. Окошко гуляет, у кошки котята. Вот. Ну и, конечно, приходится котят избавляться. Вот вам повод на исповедь сходить. Дети приходят тоже, говорят, отец Павел, вот мы согрешили, не слушались. Ну и так далее. Как вот я воспринимаю такую исповедь? Ну, с одной стороны, я верю, у меня нету повода, да, не верить и говорить, нет, мальчик. Там, или нет, девочка, сознайся, ты там что-то, может быть, из магазина воруешь, или там что-то не то делаешь. Но с этого ребенка я знаю давно уже, он приходит на исповедь. Значит, так и есть, да, вот непослушайные родители. Пока ребенок, да, непослушайный родителям, это будет всегда. Вот что меня немножко настораживает, немного удручает, но есть, ну, как бы традиция, причем она не глубокая церковная традиция, она, можно сказать, традиция нашей Русской Православной Церкви, ну, наверное, последних там 30 лет. Это вот обязательный, как я уже сказал, пропуск причастия, который нужно получить. Причем есть документы церковные, да, за последнее время, которые были приняты, и там уже более глубокое рассуждение о том, что исповедь – это отдельное таинство, и к исповеди нужно готовиться.
Но мы знаем, кстати,
нужно
ведь,
смотреть
что...
вовнутрь души своей, да. Нужно исследовать свою душу, нужно исследовать свои поступки. Не просто так пришел, а что в голову пришло, вот я не слушался. Вот, и все, как бы, да, дальше. Там с братиком ссорился, там, обижал кого-то. Ну, вот стандартный набор. У каждого человека вот приходит, вот я уже знаю, кто с чего будет говорить, с чего начнет, чем закончит. Я могу даже вот просто человека остановить и сам за него прочитать короткую эту исповедь. А почему так происходит? Потому что, почему нет такого глубокого всматривания в себя, да? Не потому что эти люди чем-то плохие, да, или они там... Ну, просто, да, вот они потому что пришел человек на исповедь, чтобы получить допуск к причастию. Вот. И делают это очень часто, и, соответственно, каких-то больших, крупных грехов, их действительно и нету. Но опасность такой исповеди, особенно для детей, я это говорил уже прихожанам, но меня не слушают, потому что мое мнение, да, и церковная традиция за 30 лет, которая сложилась, что нужно вот обязательно, вот ребенка, если он даже два раза в неделю причащается, нужно два раза его привести на исповедь. Там три раза его причащают, три раза он должен подойти. Хотя церковный документ, как я уже сказал, уже есть отделение, да, исповедь – это исповедь, причастие – это причастие, как часто исповедоваться. Всегда ли нужно перед причастием исповедоваться? И там говорится, что не во всех случаях и не всегда, если вот накануне человек уже исповедовался.
Но мне кажется, все-таки наша общественность церковная еще не готова к таким веяниям.
Не готова, да, и родители сами не готовы. Но я им говорил уже, опасность в чем состоит? В том, что идет просто профанация исповеди. И вот, ну, мой вот даже опыт есть духовнический, потому что, ну, да, дал Бог на приходе на одном послужить какое-то значительное количество лет. И, ну, на моем веку уже дети-то быстро растут, да, вот там он вчера еще ребенок, сегодня взрослый. И я скажу, что ребенку очень трудно перейти эту грань. То есть грехи уже давно взрослые, я это понимаю, в 15 лет уже взрослые грехи практически. Там уже ничем не отличается ребенок от взрослого, да, в этом отношении. А исповедь какая получается? Детская, не слушался, подходит мальчик, 2 метра роста, борода уже такая чуть не сюда, и не слушался. То есть не научился человек исповедоваться, потому что для него это было вот всегда как такой зачет. Причем зачет-то легкий. Ничего сложного, если бы батюшка был такой, знаете, вот строжайший, злой такой, да, вот его.
Кстати, батюшка, а чувствуется, чувствуется разница, когда ребенок сам приходит как-то неумело, да, что-то говорит, ну, потому что надо сейчас. И когда мама, грубо говоря, сказала, за что надо тебе исповедоваться.
Это чувствуется, ну, тут уж и дети сами смекнули. Сами понимают, в чем им исповедоваться, как исповедоваться. Я не говорю, что у них там целый багаж грехов, которые они замалчивают намеренно.
А вот, кстати, родителям можно вот и нужно ли вот так вот помогать ребенку взглянуть там на свои ошибки? Или,
думаю,
наоборот, не надо?
Наоборот, да. Действительно, родители должны проводить такую беседу. Но чаще родители так же точно относятся к исповеди, точно так же. Как к какой-то процедуре. Ну вот, например, да, что вот полезно, например, вот у кого-то есть назначение врача раз в 2 месяца проходить капельницу. То же самое. Вот, есть назначение, нужно обязательно подойти, исповедать. Благо грехи есть, особенно у взрослых, да, опять те же дети.
Проблем не возникнет.
Пока дети есть, всегда грехи найдутся. Мужья, жены есть, да, например. Когда один человек живет, ему труднее, где ему там наскребать.
Ну, если он на работу ходит, то тоже можно.
На работу, да, на работе это, конечно, это отдельно. Вот, бывает для многих исповедь это как такое, я бы сказал, ну, возможность пожаловаться на родственников, на близких.
А вы, кстати, останавливаете или нет, когда вы видите, что человек больше жалуются, нежели свою вину. Потому что я сейчас объясню, почему задаю этот вопрос. Когда я в свое время проходила огласительные беседы, мне было еще 15, нам как раз лектор рассказывал, что очень частая ошибка, что человек приходит, например, женщина приходит жаловаться, именно приходит исповедоваться в том, что вроде как она поругалась с соседкой, но во время исповеди начинается, да, соседка сама виновата, да, она меня спровоцировала и так далее и тому подобное. И дальше еще перечисление огромное количество грехов этой соседки, которая, по сути, к делу не имеет отношения. И лектор как раз говорил, что это категорически неправильно. Но с другой стороны, я знаю, что некоторые батюшки говорят, что, ну, у человека же клокочет все внутри, и ему хотя бы высказаться нужно, хотя бы, чтобы его послушали.
Здесь подход разный, конечно, у священников, потому что, вот, например, я выслушиваю, да, хотя стараюсь перевести, да, тему разговора на, конкретно на человека, что он пришел к исповеди. Ну, делаю это очень мягко, потому что, если честно, я боюсь, что человек обидится, потому что я вот видел много людей, которые приходили, жаловались ко мне, в частности, как их обижают в храме. Вот зашла женщина в храм, у нее накрашенные ногти. Ну и батюшка вышел, пожилой, из алтаря увидел, и как закричит, она в слезах убежала, все, в храм больше не ногой. В городском храме это можно делать, ну, как бы, опять же, в кавычках можно, потому что там отряд не заметил потери бойца. Вот, у нас, если вот так вот, да, такой будет подход к людям, что я знаю, что человек обижается, я буду его намеренно, да, провоцировать, обижать. Но просто не останется прихожан. Поэтому, конечно, здесь не то, что идти на поводу у грехов людей, да, или привычек. Ты понимаешь, что психотип разный человека, да? Действительно, может, кому-то надо выговориться для начала. и через это он как-то немножко придет к осознанию своих грехов. Потому что исповедь – это, опять же, многогранный, да, такой вот подход должен быть к ней. С одной стороны, вот в древности, да, если взять древнюю практику, не каждый духовник мог быть духовником, не каждый священник мог исповедовать. И даже в греческой церкви, в некоторых других православных поместных церквях до сих пор есть должность духовника, на нее избираться. Как вот в нашей епархии есть должность братского духовника, то есть священник, который священников исповедует. Хотя, например...
А по какому принципу он выбирается?
На епархиальном собрании предлагают архиерей или кто-то из духовенства предлагает кандидатуры, потом проходит голосование. Из числа священников уже, ну, которые долго служат, может быть, имеют какую-то репутацию, которые не были там под церковным запрещением, судом, ну, таких уважаемых. И потом избираются, и... но это раз в год. С другой стороны, есть практика, когда священники исповедуют своим братьям-священникам на том приходе, на котором служат. Там благочинным можно исповедоваться, настоятелю храма.
А вот, батюшка, все-таки возвращаясь к вопросу покаяния, то есть что такое покаяние? Это когда человек осознал, во-первых, что он грешит, во-вторых, искренне сожалеет о том, что он так делает, и следующим этапом он решает больше так не делать, да? То есть он меняет свою жизнь.
Если глубоко говорить, да, покаяние, то мне кажется, да, что покаяние – это все-таки некая есть тайна глубинная. Покаяние есть дар Духа Святого. Покаяние его трудно вот таким образом, ну, просто как-то в себе родить, да? Это как настроение. Потому что бывает, проснулся утром, да, нет настроения. Или наоборот, проснулся с хорошим настроением. И это может быть не обусловлено ничем. Вот также покаяние – это некий дар Божий. И опять же, кому он дается, почему, за что он дается? Наверное, за какие-то внутренние переживания, за мысли. А какие мысли могут человека подвести к покаянию? Да, разные.
Но вот я, знаете, хочу спросить о более таких повседневных вещах. То есть, если мы говорим о каких-то, может быть, более тяжелых грехах, хотя это тоже, наверное, неправильная классификация, да, там тяжелый, легкий какой-то, это самое, то...
Душа по-разному воспринимает.
Да, вот душа по-разному.
Очень тяжелые грехи человек вообще не воспринимает как грех.
Ну, еще все очень индивидуально, ведь от каждого человека зависит.
Не может один и тот же человек, один и тот же грех в разные периоды жизни по-разному,
да, да,
чувствовать и воспринимать.
Я просто хочу привести пример, вот действительно, когда человек приходит только в церковь, он начинает качественно пересматривать всю свою жизнь, да, когда вот это вот состояние неофитства, например.
Ну, это всегда
неофитство,
это благодатное состояние.
Да, он ни в коем случае, он понимает, что я, например, осуждаю, да, вот исповедовался я со осуждением.
Все ошибки там очень искренние.
Да, выходит из храма и искренне старается в этот момент останавливать себя и говорит: так, нет, это не мое дело, я не осуждаю, я там нет. И у него, по крайней мере, есть вот эта действительно попытка хотя бы. Это другой вопрос, получается или не получается там, на 100% или не на 100%, но попытка, по крайней мере, у него есть. А теперь, спустя там 10, 15, 20 лет в храме, он точно так же приходит и говорит: осуждение на исповеди, но выходит и тот же говорит: ой, ну вы посмотрите, на какой машине приехали сегодня. Все, да, хотели, чтобы увидели, на какой они машине. И даже ведь не, как это сказать, в своей голове не считывает это, как вот, я же только что 10 минут назад...
Или 10 лет назад говорил: я йогурт съел, батюшка, что мне,
да,
делать, как мне вообще спастись?
Вот как,
а
может
сегодня
быть...
уже там съел этот йогурт и говорит: так все едят, а что такого?
Да, конечно, а что такого? И действительно, получается, это исповедь, как вы правильно говорите, профанация абсолютно. Потому что только что исповедовался, там, не знаю, за осуждение, за злость, там, не знаю, раздражение на близких и за какую-нибудь нецензурную лексику, выходит то же самое. И он даже не пытается ничего сделать для этого.
Ну, потому что он уже с какими-то грехами своими, да?
Свыкся.
И достоинственно примирился, другие себе объяснил. Третий понял, что это, в принципе, и не грех, да?
И вообще, посмотрите на других.
И может себе дать свободу. То есть у него просто уже немножко изменилось, как это сказать, идеологически он стал по-другому воспринимать многие вещи. Например, где-то он осуждение, да? Вот, не дай Бог, я там осудил, все мне там кара небесная. Тут же прошло какое-то время, а почему я не могу осудить, а почему я тоже...
Но он же действительно виноват, это же очевидно.
Он действительно виноват, он действительно себя ведет неправильно.
Как быть-то в таком состоянии? Возвращать вот это вот первостепенное неофитское?
А как вы это сделаете? Как вы это
как? Да, а вот как, вот действительно, я вас и спрашиваю, как это
вот
вообще возможно?
Вот я к тому, и здесь я прихожу, что сам Бог в какой-то момент душе, которая эти вопросы задает, если человек задает такие вопросы, да, вот и он понимает, что что-то не так делает, что-то... Вроде бы его все устраивает, и все хорошо, но внутренне он все равно понимает, что что-то вот у него не так. И в этом случае он, конечно, обращается к Богу в молитве. Ну, опять же, молитвы, да, бывают разные, бывают, как я где-то слышал, епископ Комара, да, Бог слышит. Ну, то есть, если это человека волнует вообще его духовная жизнь, то это еще, ну, вот я считаю, что не совсем все потеряно, да, у него. И в какой-то момент действительно может произойти опять включение, да, покаяния, как это вот было, бывает, например, ну, ну, такое сравнение, да, вот у какого-то, например, одного брата, ну, куда-то не туда пошли мысли, он начал неправильно так себя вести, какие-то ситуации попадать, но при этом считает, что все у него правильно, все так и нужно, те, кто его делает замечания, да, это враги, это там фарисеи, саддукеи все вокруг. Ну, доходит до того, что, ну, этот человек получает наказание, да, там, от начальства, например. Вот, сначала не терпит это наказание, ему возмущение, да, как это его наказали, он все правильно делает, это все неправы вокруг. То есть весь мир против него, он единственный прав, а никто не прав, да, в этом мире. Вот, потом... уже начинает биться головой об лёд, как вот говорят, 5 стадий принятия неизбежного. Вот. И проходит, вот, когда психологически какая-то тяжелая ситуация, она может привести к переосмыслению. А переосмысление – это уже толчок покаяния. То есть, что такое переосмысление, когда ты сам себе задаешь вопрос, а может в этой ситуации все-таки есть какая-то небольшая толика моей вины? Вот. Помните, мы как постоянно с вами говорим, критическое мышление. Оно должно не только по отношению к другим, по отношению к каким-то течениям, учениям, но и своим поступкам. Вот если вот критическое мышление присутствует, да, и ты в какой-то момент понимаешь, что и я не такой. Понятно, что все вокруг виноваты, понятно, что все вокруг злодеи, да, и все против меня идут. Но может быть и у меня что-то есть такое, то что... Почему так? Почему, вот, например, против другого все так не идут, да? Почему, например, другой человек в такие неприятности постоянно не попадает, а я попадаю? Вот хотя бы немножко такие вопросы начинаешь задавать себе, и потихоньку этот есть толчок к переосмыслению. А именно когда вот нужно идти, и каким образом нужно идти на исповедь, это вот сейчас, наверное, следующая тема, у вас будут следующие вопросы, как бы немножко предваряя, да? Как готовиться к исповеди, да? Вот как раз это и будет... материалом, пищей, да, для, вот, для подготовки исповеди. То есть начинаешь осмыслять, начинаешь рассматривать поступки, ситуации с какой-то духовной точки зрения. А если тебе еще новым придет Евангелие почитать, и даже вот просто откроешь Евангелие на какой-то странице, или просто зайдешь в храм, послушаешь. Бывает так вот, что слышишь прям слова Христа, которые четко тебе, прям вот в душу тебе посыл. Ну, вот, у кого-то быстро включается, пока это как слезы, да? То есть у кого-то слезы близко, вот он увидел там котенка голодного на улице, вот, или чью-то жестокость по отношению к кому-то, да, заплакал, фильм какой-то. Вот, а другой человек может смотреть фильм «Белый бим, черное ухо», да, и у него даже мускул не дрогнет. Вот, но все-таки в какой-то момент может и у человека, у которого ожесточение, есть такое понятие ожесточения, да, почему у нас вот так вот отношение к исповеди, отношение с Богом выстраивается. Ожесточение, омертвение, да, это как, не знаю, там, получил ушиб пальца, а потом дотрагиваешься так до пальца и вообще ничего не чувствует. Вот, то есть вот здесь вот с душой то же самое, с человеческой душой. Здесь нету никаких методик, никаких практик, вот нам... Мне, кстати, легче гораздо, например, говорить там, с теми же, о тех же сектах, каких-то лжедеструктивных учениях. Там все понятно. То есть, как расстроить душу, это люди научились. А как ее настроить, как ее привести в состояние, в такое полезное, это только Бог может. Ну, и тому, кому он открыл, например, вот, святым отцам, да, или, как мы называем, благодатные старцы, духовники, ну, которых все меньше и меньше, да, как мы знаем, становится. И вот это, конечно, это очень сложно. Поэтому вопросы, они, конечно, их надо задавать и об этом мыслить и думать. Но я думаю, что ответа, наверное, полного, исчерпывающего, да, именно в виде методики. То есть я к тому, что методик, как вызвать себе покаяние, нет. И поэтому здесь должна какая-то быть золотая серединка. Вот относительно тех, которых вот в обязательном, да, порядке ведут на исповедь, очень часто я бы, например, ну, дал такую возможность, как священник, как духовник, не то, что прям не водить их, не пускать на исповедь, не пущать, да, а, ну, может быть, как-то посерьезнее, да, к этому относиться и тем же родителям. Если родители будут вместе с ребенком подготовку проводить к исповеди, вот вы говорите, может ли, например, мама, да, там сказать, в чем исповедаться нужно ребенку. Но почему нет, подсказать-то можно.
А как вот разговаривать с ребенком, как строить беседу, чтобы это было не просто как выданный результат ребенку, да, исповедуйся, батюшки, за это и вот это. А как вот ему
разговаривать, да.
Показать? Ну вот что ему нужно конкретно сказать?
Ну, о поступках, о заповедях, какие-то. Ну, надо, во-первых, чтобы ребенок доверял, чтобы ему хотелось с родителями разговаривать. Потому что если такой менторский тон, вот бывает мамы, детям, вот ты должен, ты сюда, ты иди, ты туда. И, собственно, а при этом мама даже не знает, что у ребенка, с кем он дружит, какие песни любит, с кем вообще общается ребенок. То есть как бы это все далеко. Вот ты вот, вот модель тебе поведения идеальная, должен быть лучше, чем я в детстве, да? Ну, все равно, конечно, я в детстве лучше был. Вот это образец. Ну, такой вот. И, естественно, нет доверия, нет близкого общения. Оно есть, но оно вот именно не душевного доверия нет. То есть построить на начало. И вообще из беседы, из любой, из разговора, где-то, из какой-то ситуации, например, ребенок пожаловался, там, да, в школе там его обижают, или, например, какие-то проблемы, да, в школе. Вот это все обсуждать, но опять же через призму и заповеди, да, объясняя, почему нужно вот вырабатывать в себя добрые привычки, для чего, почему нужно избегать каких-то дурных компаний, да. Почему не надо сквернословить? Вот принято же во всех школах. Я как-то, у меня благо ребенок учится в гимназии, в частной, там за этим следят, у них даже телефоны перед занятиями забирают. И, ну, это не говорит о том, что, конечно, там никто не ругается, никто. Может быть, частным порядком есть какие-то и дурные влияния. Ну, вот, потом привожу ребенка в общеобразовательную школу, музыкальную, и там общеобразовательная школа. И что я слышу, да, вот вообще невозможно находиться в фойе. Никто на это, ни учителя не обращают внимания, ни охранники. То есть там такая идет, ну, не знаю, даже мне, взрослому человеку, как бы неприятно слушать всякие бранные речи. И вот попадает ребенок в такую среду и объяснять, а чем плохо, почему, ну, все же так говорят, все же так, ну, объяснять, что не надо быть как все, надо какую-то индивидуальность, да, в себе воспитывать. Что уважают не только тех, кто негодяй. И уважают только не тех, кто там только сильный, только подавляет других. Что жизнь гораздо сложнее, да. И те, кто подавляет и других людей, и обижает, оскорбляет, они бывают, что в жизни ничего не достигают и не добиваются. И окажутся тогда слабые люди, что они оказываются в каких-то ситуациях трудных, они ничего не могут противоставить этой ситуации. А человек, который вот свои, есть убеждения у него и принципы, да, и он их придерживается, тем более, если это принципы христианские, в этом ничего плохого нет, надо ребенку объяснять. А то получается, что он приходит в церковь, в воскресной школе он один, да, там все елеяно, все хорошо, там елеем везде благоухает, помазано, а приходит в школу, он совсем другой. Я видел, как маленькие алтарники, ну, даже не в нашем храме давно, я давно уже в церкви служу. Я видел ситуацию, когда там вижу этих детей, они ангелочки в алтаре, они выходят на остановке. Ну, например, не видят меня там, я издалека там наблюдаю, слушаю. Ну, просто жутко становится. Бармалеи какие-то, бандиты становятся. И это все, если ты объяснять ребенку, конечно, не нужно там подавлять его, да, подавлять его темперамент. Например, если он веселый, живой, да, любит там юмор, любит общение. Не нужно ему говорить, вот там ни с кем не общайся, там будь забитым. Это совсем другое. Ну, вообще сложный вопрос, конечно. Я здесь не хочу на эту как территорию, да, воспитания полностью. Но вот относительно исповеди это так. То есть это не просто вот я собрался ребенок на исповедь, я его остановил, дал ему список, ну, как стихотворение он заучил, пришел, рассказал батюшке, батюшка, ох, поставил класс, да, что ничего себе там ребенок. Я помню сам реакцию, когда пришел 8-летний ребенок на исповедь и принес такую петицию огромную грехов, причем так все написано, грамотно, так все прям вот. Ну, честно, был под большим впечатлением, конечно. Вот, я не буду там утверждать, это было неискренно, искренно, но он всегда так приходил. Вот, ну, видимо, мама, она у него певчая была, в церковном хоре, наверное, хорошо его так научила, но он сам этот стиль взял, то есть он, я, ну, видно, что это не мама за него писала, да? То есть он как бы вот... Но опять же, я не могу сказать, хорошо это или плохо, да? Тут трудно вот вообще сказать. Это, такой, это очень сложная тема, она... Я думаю, что... В принципе, на эту тему можно даже там и трактаты писать в смежных науках, с психологией, с разной точки зрения это посмотреть.
Большое спасибо, батюшка. Давайте в следующей передаче действительно поговорим о том, как готовиться к исповеди, что считать грехом, что не считать грехом, где посмотреть список грехов, потому что такое тоже есть.
Да, это очень интересно.
Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.